В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в программе «Умные парни». И к нам пришла Елизавета Лихачева, искусствовед, историк архитектуры. Елизавета Станиславовна, здравствуйте.
Здрасте.
7373-948. Телефон. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте и в Ютубе тоже можно смотреть в канале «Говорит Москва». Давайте начнем с поручения президента Миноборнауки вместе с Российской академией наук разработать и утвердить комплексную программу научных исследований, посвященных всестороннему этнографическому изучению русского народа. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. А для чего такая работа будет проделана, и что мы хотим получить в конечном итоге? На что она повлияет?
Я думаю, что мы хотим получить ответ на вопрос, кто мы такие. Дело в том, что за 100 лет у нас изменилась самоидентификация, то есть мы не понимаем нашу идентичность. В дореволюционной России, например, слово «россияне» не использовалось по отношению ко всем жителям империи, ко всем подданным русского царя. Россиянами это было общее название трех славянских народов, населявших империю, то есть великороссы, малороссы и белороссы, все вместе назывались «россияне». А этот термин, ну, как бы очень редко использовался. Все остальные были русскими. Русский в русском языке прилагательное, и это не качественное обозначение, скорее, не отвечает на вопрос «кто», а отвечает на вопрос «какой». И дальше были возможные варианты, но вот мне очень нравится выражение «многонациональный русский народ», который, где русский не обозначение культурной, даже не так, не обозначение национальности, то есть этнической принадлежности, а скорее обозначение культурной государственной принадлежности, то есть в какой степени человек имеет, знаете, лучше всего это сформулировал Петр I. Русский тот, кто России любит, религии служит. Угу. Точка. Соответственно, мне кажется, что этот вопрос назрел. Кто мы такие? Потому что, ну, не секрет, что наши противники всяческим образом национальный вопрос пытаются будировать, и иногда довольно успешно. И во многом этот парад суверенитетов, который начался еще в 90-е годы, ну, он опасен для страны, это объективная реальность. Никто уже не помнит, как на самом деле было. И самое главное, что вопросы вот, как бы русской идентичности, это вопросы довольно важные. И занялись-то этим задолго до Владимира Владимировича Путина. В частности, один из последних союзных музеев, который был открыт в Торжке в 1986 году по инициативе Дмитрия Сергеевича Лихачева, это был музей русской этнографии, российской этнографии. А при этом есть Российский музей этнографии, который находится в Санкт-Петербурге, и это не считая кунсткамеры, которая как бы этнография общемировая. Соответственно, это довольно важные вещи, и вообще определение того, кто мы такие, на мой взгляд, это одна из тех задач, которые обеспечат нам будущее.
А с вашей точки зрения, как долго может вестись такая работа? И действительно интересно, что вопрос сейчас этим вопросом плотно занимаются, потому что я вспоминаю еще лет 15 назад... вообще как-то стеснялись говорить вот слово «русский» и так далее. Как кто-то начинал, это сразу обвинения в шовинизме шли. А сейчас как будто бы все созрели. Это происходит на фоне как раз вот этих вот политических пертурбаций мировых, которые мы наблюдаем.
Я думаю, это не только мировые пертурбации, это наша личная эволюция. Ну, то есть, конечно, Россия не живет в вакууме, в пробирке, да, вокруг нее страны, с которыми она каким-то образом взаимодействует, есть какие-то определенные отношения. Это скорее катализатор, но не причина, и совершенно точно не является главным, если хотите, ответом России на этот вопрос. Дело в том, что мы пережили 20 век. 20 век – самый сложный век в нашей истории. В течение менее чем за 100 лет мы пережили два апокалипсиса, и каждый раз страна снова собиралась. Это уникальный случай, я не знаю таких примеров больше в мировой истории. И дальше возникает вопрос, что собралось-то? Географически понятно, значит, наша территория более-менее ясна. Возможно, варианты, конечно, как показывают по событиям последних лет, но, тем не менее, там, в общем, понятно. А кто, что это за люди, которые живут на территории, на этой огромной территории, разнесенной во времени и пространстве? И этот вопрос, он назрел внутри общества. Вы поймите, что я абсолютно убеждена, что то пренебрежение этнографии, которое сложилось за последние 20 лет, ну, да, даже так, 25 лет, да, и то, что сейчас пытаются исправить, это во многом, сейчас меня обвинят в шпионских, в том, что я поклонник теории заговоров или там шпионских игр, но я убеждена в том, что пренебрежение этим вопросом, это прежде всего работа на врага. Вы поймите, что наши противники не испытывают никаких сантиментов по отношению к нам. Для нас жизненно необходимо понять, как мы дальше будем существовать в будущем. Могу вам привести простой пример. В Башкирии, в Уфе, стоит памятник Салавату Юлаеву. Его разобрали сейчас и отвезли в реставрацию, потому что он в очень плохом состоянии, он стоит в очень сложных климатических условиях. Я напоролась на тред в одной запрещенной социальной сети, где разборку памятника связывают, комментаторы связывают, и их много, с тем, что это Россия национально унижает башкир.
Но это кто-то запустил намеренно? Или
это абсолютно намеренная история. И там люди пытаются этому сопротивляться, какие-то здравые, но это бесполезно. Это формирование того самого информационного шума, никакого отношения к реальности не имеет. Там дошло до того, что вас русские завоевали, это тоже неправда. Россия не завоевывала Башкирию, башкиры присоединились к России абсолютно добровольно. И вот эта вот история про то, как в Тобольске, например, все заборы обклеены рекламой подпольных медресе, неправильное понимание ислама и вообще того, как Россия складывалась, постоянное обвинение нас в колониализме, это на самом деле этнографический вопрос. Это этнографы должны заниматься тем, что на самом деле, вы поймите, Россия традиционно делает огромные усилия по сохранению культуры всех национальностей и всех народностей, которые входят в ее состав. Выпускаются учебники на национальных языках, в регионах проходит образование, дается на родном языке, работает радиостанция, выпускаются книги, дублируется кинематограф, играются спектакли. То есть говорить о том, что Россия каким-то образом подавляет национальности, нельзя. Но что в конечном итоге нас всех объединяет? Мы там башкиры, аварцы, украинцы, те, кого сейчас принято называть русскими, великороссы, давайте, для частоты термина, великороссы, финно-угры. Ну, я могу долго перечислять, в России живет больше 100 национальностей и этносов. Что нас вместе всех держит? И вот это как раз главный вопрос. И мне кажется, что очень важно, что этим, наконец, занялась федеральная власть, как говорится, бросив, что отдав это на откуп... Поймите, если мы с собой не занимаемся,
нами займутся другие, нами, конечно. А это меня поразило в свое время. Я увидела один из томов в библиотеке Всемирной литературы, сборник мифов народов Советского Союза. И там мифы эстонцев, мифы туркмен, мифы кыргызов. И это правда... То есть есть ощущение, что, по сути, это уникальное вообще явление в мире, когда огромное государство, к которому присоединяются другие государства вследствие там, каких-то событий, не унифицирует всех, а вытягивает, возможно, и способствует сохранению того, чем жили эти этносы, эти народы.
У нас разные были периоды в истории нашей страны. Бывало, что и пытались унифицировать, потом, правда, быстро от этой идеи отказались. Значит, бывало, что вероисповедание ставили на первое место, то есть русский, значит, православный. А это далеко не всегда. И в конечном итоге нашелся какой-то золотой компромисс, к которому мы сейчас пребываем с вами. Знаете, национальный вопрос в России – это одна из причин революции 1917 года.
Да.
Это совершенно точно причина, одна из серьезнейших причин распада Советского Союза. Поэтому, если мы не хотим повторить судьбу сейчас Российской империи и Советского Союза, нам надо этим заниматься, и мы должны выдавать какую-то свою историю. Поэтому то, что президент этим занялся, это прекрасно. Наконец-то.
Интересно, История следующая. В тот момент, когда вплотную противник занялся отменой русской культуры и вообще упоминанием всего русского, соответственно, там у себя, и чуть ли не в желании там запретить Чайковского и так далее, у нас удивительным образом возник тренд на переосмысление русского. Культура, архитектура, старые, что там, дизайн, музыка. Почему это возникло? И самое главное, как сделать так, чтобы это все-таки не превратилось в кич?
Я бы сказал очень просто. Но начнем с того, что то, что мы привыкли называть русской культурой, это русский инвариант европейской культуры. Угу. Мы можем как угодно к этому относиться. Может любить нас Европа, может не любить нас Европа, но культурообразующий народ, так или иначе, это великороссы. Великороссы, белорусы, малоросы, и славянское население. И для нас, поскольку мы все-таки христиане, и для нас христианская культура гораздо понятнее, чем Восток, несмотря на то, что мы Восток включаем, это и делает нашу культуру уникальной, что у нас очень много восточных вкраплений, не как экзотических, как, например, в Англии там, или во Франции. Там была мода на китайщину, мода на японщину, мода там, на исламское искусство. У нас это все так достаточно органично вливается, начиная с формы наших церквей, которые, по сути, повторение формы турецких шлемов. Вот эти маковки, да, это форма, которая приходит с Востока. Но при всем при этом в основе, в базе своей, это культура европейская. И это первое, о чем надо всегда помнить, что мы Европа, мы такие же наследники европейской культуры, как любая другая европейская страна, и отказываться от этого просто глупо. Вечное самоуничижение, разговоры о том, что мы какие-то не такие, мы какие-то кривые.
Надо улучшиться как-то, чтобы у нас комплекс провинциала такой.
Да, к черту всех, мы сами по себе прекрасны и самодостаточны. Более того, мы в некотором смысле богаче культурно, потому что все народы, которые вливаются в нашу культуру, да, они ее только обогащают. Это первый очень важный момент. Второй очень важный момент, как мне кажется, вот это многолетнее, начавшееся на самом деле не с 90-ми годами, а многолетнее самоуничижение, если вы... Это же очень хорошо видно по советским детективам.
Детективам?
Конечно, вы смотрите советские детективы, и вы очень хорошо видите то, что раньше называлось низкопоклонством перед Западом. Это не тенденция, которая началась далеко не вчера. Более того, она началась даже не в Советском Союзе. Вечно, на самом деле, все корни идут из 18 века, из Петровских реформ, когда в какой-то момент Россия заявила, что нам надо учиться. Нам действительно надо было учиться, это факт. Мы действительно серьезно, у нас по-другому сложилась история, действительно было иго, оно нас очень серьезно тормознуло, и нам действительно надо было нагонять. Но мы не просто нагнали, мы нагнали с огромной скоростью. Мы, стартанув, там приблизительно 500 лет позже, чем европейские государства, мы, извините меня, Гагарина в космос запустили через 250 лет после этого. Это совершенно удивительная скорость, которую набрали именно русская культура, потому что наука – это часть культуры. И сейчас мы находимся в таком перепутье. Вот эта мода на русскость, на национальность. Даже не национальность, это не совсем правильно в нашем случае слово национальность.
Чтобы это, да, мы непрерывно поняли.
Это скорее мода на самобытность, на свою культуру, на восприятие своей культуры. Она нам, на самом деле, довольно важна. Единственное, чего мне не достает лично, это вот этого понимания того, что мы часть большой цивилизации. Не бывает уникальных культур. Любая уникальная, это очень хорошо видно на сказках. Если вы возьмете, это Проб доказала убедительно, 35 основных сюжетов, которые повторяются у всех народов мира.
Пересекаются, да.
Значит, и люди, потому что люди все на всей земле, мы все в этом смысле одинаковы, мы одинаково воспитываем своих детей, независимо от того, в каких условиях мы живем. Сложно думать о том, что сюжет там Золушки, он повторяется даже в Полинезии. Понимаете? Где Шарль Перро и где Полинезия? А поди ж ты. И вот эта вот история про то, что у нас все-таки довольно много общего, эта цивилизационная принадлежность, она для нас важна, это факт. А как не свалиться в кич, помнить о том, что это большая цивилизация. Потому что в кич может свалиться любая культура, если начнет нивелироваться. А итальянцы не могут. А пицца, мафия и Сан-Ремо... Это что, не кич?
Кич. Кич. Но этим не ограничивается. Просто как раз я видела, опять же, благодаря развитию социальных сетей, очень хорошо видно, как люди там создают как раз свои блоги и через это начинают осознавать, там, кто они, что они в искусстве. Особенно это заметно по людям, которые, например, занимаются дизайном или архитектурой, или там, занимаются искусством и так далее. Есть два тренда. Один говорит про популяризацию русской культуры, но в эстрадном понимании этого слова, в попсовом. А кто-то пытается увести, подождите, это глубина, это русское, это везде. Есть русская культура там Пермского края, есть русская культура Дальнего Востока, русская культура европейской части России. Это все разное. Давайте вспомним, давайте там из музеев что-то, из каких-то хранилищ. И вот эти вот два тренда, они очень
просматриваются. Я не хочу никого обидеть, я сейчас про терминологию популярной культуры. Есть условно хохлома, водка, гармошка, балалайка.
Вот.
Значит, а есть слово «водка»? Ты можно произносить в эфире?
Можно, 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 нормально. У нас 16+, но можно. Мы не призываем ее пить, мы говорим про...
Вот, да. Но то, что вот в 70-е называлось хохломой, так немножко презрительно. Ну да, вот то, что там иностранцы покупают как экзотику. А есть более глубокая попытка более глубокого осмысления. На мой взгляд, это очень важно. Смотрите, вы приезжаете в Японию или в Китай, существует огромное количество модельеров, дизайнеров, которые шьют одежду, современную одежду. Но при этом эта одежда основана на традиции. Вот сейчас в России есть бренд, несколько брендов, которые шьют косоворотки. Я не буду их перечислять, это уже будет реклама. С одним из них, там, когда я работала в ГМИ, мы работали, да, и выпускали, представляете, косоворотку с Матиссом. Это же круто. Это история про то, что в русской культуре, в традиционной, народной и старой культуре полно материала, с которым можно работать. У нас есть несколько проблем. Во-первых, мы вслед за Европой все время повторяем, что мы какие-то вот такие немножко младшие братья. Это не так. Мне не кажется, что вообще, в принципе, здесь младше-старше довольно глупо придумывать. Смотрите, в мире всего три страны европейских, которые что-то принципиально придумали в культуре. Это Греция, которая в рамках античности появилась ордерная система, и появилась классическая Греция, так, на которой стоит, в общем, вся история искусства. Второе – это Италия. Это Рим плюс эпоха Возрождения, да, которая усовершенствует греческую античную традицию, плюс в эпоху Возрождения ее дополнительно обогащает. Это Франция, которая придумывает, по сути, Средневековье, в рамках которой формируется и романика, и формируется и готика, формируется все то, что мы с вами знаем, потому что Карл Великий, Шарлеман, как бы мы к нему ни относились, был этнически франком. Все. Все остальные европейские культуры, которые вы смотрите, они условно очень отличаются от соседей. Понятно, что немецкая, ну, хотя, ну, как, вот в современном английском языке 50% слов приблизительно общепотребительных французские по происхождению. И я уже не говорю, там, вспомните историю между Францией и Англией, это бесконечные войны за то, кто будет королем. И англичане претендуют на французский престол, и наоборот происходит. Французы претендуют на английский, потому что здесь речь идет не столько о национальности, сколько о подданстве. Собственно говоря, понятие национальной культуры, оно формируется только в 18 веке благодаря французским просветителям. В России в этом смысле мы много чего придумали. Например, Россия – это единственное европейское государство, кроме Италии, которое внесло вклад в христианскую иконографию, причем сделало это за последние 100 лет, несмотря на то, что сам вклад был сделан значительно раньше. То есть икону, я имею в виду конкретную икону, это Троица Рублева, она была написана в XIV веке, но при этом за последние 100 лет она становится реальным, зримым русским вкладом в христианскую иконографию.
И это прочитывается всеми.
Конечно, но вы приезжаете, вон, я обычно привожу пример, ты приезжаешь в одну из самых почитаемых базилик католических, абсолютно католических базилик в Европе, в Италии, это Падуа, это базилика Антонио Падуанского, и там в иконной лавке, как при любом крупном храме, есть иконная лавка, помимо статуэток Антонио Падуанского в различных позах и видах, иконная лавка, где продаются, католики же признают иконы, они на них молятся, там 6 списков строятся, 6 вариантов списков строятся, и практически в любой католической базилике сейчас вы строицу найдете. То есть вот вам, пожалуйста, реальный вклад. А этим вообще никто не может похвастаться, кроме Ближнего Востока и Италии, потому что вся христианская иконография сложилась там, за очень-очень редким исключением, только вся до 4-го, там, 5-го века нашей эры. То есть таким... Вот вам, пожалуйста, пример. Петр Ильич Чайковский? Вы серьезно? Вы собираетесь не слушать Чайковского, потому что он русский? Что значит русский? Там и польские корни, и немецкие корни, и все что угодно. И родился он вообще, черт знает где, там, за Уральскими горами. То есть мы говорим с вами о том, о чем, что мы перестаем что-то слушать, потому что на этот вопрос... Очень хорошо ответили во время Великой Отечественной войны. Может ли советский солдат слушать Вагнера? На том основании, и вообще, он, надо ли его запретить, потому что он был любимым композитором фильма. Вагнер тут при чем? Не важно, какой там человек Вагнер.
Но здесь же проблема, так, действительно, проблема такая, что, по-моему, это худрук, если не ошибаюсь, Ласкало, да, отстоял открытие сезона Борисом Годуновым, ну, когда ему тоже требовали, чтобы
когда мы закрыли. Когда мы повторяем за ними то, что они говорят, мы работаем на наших врагов. Мы, противопоставляя свою культуру европейской, работаем на них. Работаем на наших противников.
А мы до сих пор противопоставляем?
Да, это происходит. Это так давно началось, что это уже почти привычка. Не почти, а привычка. Я вам могу сказать, что худрук Ласкало говорит о том, что, господи, ну да, Пушкин написал стихи, там Чайковский потом написал музыку. Борис Годунов, не Чайковский, господи, прости. Неважно.
Да.
Извините, заговорилась. Значит, упомянула Петра Ильича, не понеслась. Мы говорим с вами о том, что... Слушайте, я забыл, кто написал Евгений Онегин.
Евгений Онегин Пушкин написал?
Нет, Евгений Онегин. Борис Годунов, кто оперу написал?
Бородин?
Нет, не Бородин. Нет. Бородина одна,
опера. Давайте сейчас вместе погуглим.
Вот это называется усталость предновогодняя. Простите, дорогие радиослушатели, косяк.
Ничего, у нас прямой эфир, нормально, все, вот. На все нормально.
Мусоргский, я думаю, что-то я не то ляпнула.
Мусоргский, да.
Господи, Мусоргский Хованщина и Мусоргский Борис Годунов.
Да.
Ой, и, соответственно, вот что значит много работать и много слишком читать. Так вот, и возвращая, и мало спать. И возвращаясь, мы серьезно, то есть Мусоргского мы исключаем, потому что он русский композитор, а он русский композитор, несмотря там на его польское происхождение, и так далее. То есть вы поймите, что люди культуры это очень отчетливо понимают. Угу. Попытка выкинуть, это же гораздо более глубокая история. Запрет на культурные связи – это второй пакет санкций.
Да.
Который
это был, сознательная
это абсолютно сознательная история. Нас дегуманизировали, расчеловечивали. Если мы, напомню, обижаемся и говорим, да, но и не надо, не очень-то и хотим, мы сами на эту мельницу льем воду.
Как, с вашей точки зрения, каким образом можно этому противостоять? Мы постоянно говорим про какую-то вот эту мягкую силу, сами не очень понимаем, как ее надо, как это, менеджмента какого-то грамотного не хватает, условно. Кто-то тут из слушателей говорил, как получилось в конце 19 века настолько популяризировать русский балет, например, менеджмент был хороший?
Да причем тут менеджмент? У нас Чайковский в Карнеги-Холле дирижировал.
Менеджмент здесь, да. Вот. Сами авторы.
У нас просто мы были частью этой части, из которой нас несколько раз уже в течение 20 века, и сейчас еще в 21 году пытаются выкинуть.
Угу.
Этот вопрос очень простой. Делай, что должно, и будь, что будет. Мягкая сила в том, что разговаривать с людьми, объяснять, пояснять, показывать фильмы, работать. Но это вопрос государственной политики. Мне кажется, что государственная политика в этом направлении хромает очень сильно. И на самом деле шаг, который поручение Путина, это... Один из шагов в верном направлении.
Да, я напомню, что президент поручил Минобрнауке вместе с Российской академией наук разработать и утвердить комплексную программу научных исследований, посвященную этнографическому изучению русского народа. Елизавета Лихачева с нами, искусствовед, историк архитектуры. Сейчас будет перерыв на информационный выпуск, потом небольшая реклама, потом мы в студию вернемся. Еще про ажиотаж вокруг выставок обязательно поговорим, про тенденции в современной русской культуре тоже обязательно поговорим, если время останется, и про цифровизацию ее тоже затронем.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Елизавета Лихачева с нами, искусствовед, историк архитектуры. Давайте про ажиотаж вокруг выставок тоже поговорим. Феномен это не феномен?
Я не вижу никакого большого ажиотажа вокруг выставок, извините.
Шагал до января все выкуплено?
Нет.
Нет?
Нет.
Нет? Мы нет. Жертвы информационной повестки?
Приходите в музей, покупайте свободный билет. Все не кажущееся не есть реальность. Смотрите, люди ходят на выставки, это правда. Есть выставки популярные, есть выставки непопулярные. На самом деле ажиотаж вокруг выставок, его не... Вот был ажиотаж вокруг выставки Серова, если вы помните такое. Значит, все остальные выставки посещаются в абсолютно рабочем порядке, выстреливают, действительно выстреливают. Вот Брилов выстрелил в Третьяковке, но там выстрелил герой, на самом деле не сама выставка. А если мы говорим о выставках, выстрелила выставка «Темная оттепель», например, в центре Вознесенского, выстрелил «Новые дикие», «Русские дикие» в Марии, выстрелила «Красная Москва» в Зотове. Ну, это проекты, которые не предполагались, что вот там народ, вся Москва повалит смотреть, а вся Москва повалила. что, на мой взгляд, очень важная тенденция. Все эти выставки, которые я перечислил, за исключением, пожалуй, Красной Москвы, которая, ну, потребовала застройки просто потому, что в Зотове любая выставка требует застройки. Серьезно, там очень неудачно с точки зрения экспонирования здания. Все эти выставки – это просто правильно выстроенная кураторская мысль, определенно небольшим образом декорирована. Когда мы с вами говорим о больших, так называемых, блокбастерных выставках, кавычках блокбастерных, то есть вы видите, радиослушатели, да нет, это не блокбастеры. Я уже на прошлой неделе об этом говорил. Блокбастер – это когда вы тратите 10 копеек, а зарабатываете 100 миллионов. Вот это вот блокбастер называется. А когда вы затрачиваете 100 миллионов и зарабатываете 120, это не блокбастер. Или зарабатываете не 120, а это в данном случае мы говорим не про финансы, потому что это проще самое непонятное мерило. Хотя абсолютно неверно. В этом смысле люди ходят на выставки, у людей есть потребность, ничего не поменялось. В этом смысле никто не называл выставки в ГМИ 30 лет назад, что эти выставки там ажиотаж какой-то вызывают. Но это были не только ГМИшные выставки. Я помню конец 80-х, когда люди ходили в Центральный дом художника толпами, потому что туда привозили Раушенберга, Моранди и Розенквиста. А первая выставка Малевича в Третьяковской галерее, 89-й год. Толпа то в буквальном смысле чуть двери не снесла. Тогда мы... То есть, если вы посмотрите, просто нам кажется, за счет того, что современные технологии, как это ни странно, позволяют бесконечным образом по-разному выдавать статистику посещаемости, то, что можешь посещать уникальное посещение музея, а можешь посещать каждый зал.
Согласна, да.
Понимаете? Тогда... И у тебя цифра растет прямо по экспоненте. Поэтому нет, я не вижу никакой особенной экстра посещаемости по сравнению с предыдущими периодами. Угу. Люди продолжают ходить, и это понятные люди, понятно, кто туда ходит. Мне гораздо обиднее, что это серьезная тенденция, которая меня реально сильно напрягает, что иногда выставки делаются без, по сути, кураторство заключается в том, в какую декорацию ты поставишь произведение искусства.
То есть не концептуально или что вы имеете в виду?
Ну, как бы выставка – это же результат научной работы. Ну, а когда у вас выхолощена научная работа, то вы в лучшем случае можете заниматься просто красивым оформлением. Угу. Вот меня реально серьезно беспокоит то, что пытаясь привлечь посетителей, пытаясь как бы имитировать там большие серьезные вещи, по сути, музеи занимаются вот этим нарабатыванием мозоли, впечатлительной мозоли, я бы так это назвала. То есть, когда фактически мы пытаемся взять спецэффектами. Ну, это как вот
шоу.
С голливудским кино, понимаете?
О, время такое? Или это упрощение?
Мне кажется, что это сильное упрощение, это погоня за дешевым успехом.
Да.
Все-таки надо думать немножко о вечном. Ведь заметьте, что, возвращаясь к вопросу, который мы с вами обсуждали первый план часа, Владимир Владимирович поручил только начать преподавать программу глубоких исследований, а не выдать исследования через 3 месяца. Угу. Понимаете? То же самое и здесь. Вот если для того, чтобы сделать хороший выставочный проект, 2 года подготовки минимум. Большой выставочный проект на 1000 метров, 2 года подготовки, просто пахты.
Ну, это такое, как говорят, тиктокизация современности, нет?
Мне кажется, что здесь музеи вынуждены идти по пути дешевого хайпа. Не потому, что они там не хотят этим заниматься, а потому что от них этого требует общество. Да еще, давайте, что у вас там еще есть? Вот этот бесконечный скандал. Вон там книга Данилкина вышла, все скандали по поводу Антонова, никто там ее толком не прочитал, эту книгу. Понимаете, это же история вот этого бесконечного репродуцирования новостей, пены. Угу. А вглубь никто не смотрит, а это серьезная проблема.
А вы думаете, что этого именно общество хочет? Мне так кажется, что общество как раз к этому приучает, потому что как бы исходит это от тех людей, которые думают, что так обществу надо. На самом деле это некое оправдание, перенос ответственности.
Мне очень нравится ваша позиция, потому что это правда. И, как правило, люди, которые этого хотят, они не очень хорошо разбираются с тем, чем они занимаются. Ну, то есть, когда ты хорошо знаешь, там, ты профессионал, упомянутая же Ирина Санна Антонова, она какая бы там была, хорошая, плохая, но она была большим профессионалом. И вот эта глубокая, серьезная работа, корневая, это суперважная история в случае, если мы говорим о музеях. Если мы говорим о каких-то проектных или прокатных организациях, там вопросов нет. Одна и та же выставка может по-разному быть пересобрана. Знаете, раньше была традиция, что все выставочные проекты показывали сначала в Эрмитаже, потом в ГМИ, или наоборот, сначала в ГМИ, потом в Эрмитаж. И мне кажется, это было очень важно. Я ездил всегда на Эрмитажной версии, потому что они были другими просто. Вещи вроде те же, а выставки другие. Угу. Понимаете? И это же очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем искусство, то, как куратор относится, человек, специалист, как он нам их представляет и трактует. Поэтому это супер важная история, и это не только про декорацию.
Но, может быть, это какое-то явление вот нынешнего порядка, и через какое-то время все равно мы отойдем вот от этого фастфуда, грубо говоря,
если мы хотим выжить, подхода. Если мы хотим выжить, нам придется это сделать. Если мы будем питаться фастфудом под видом высокой культуры, ну, это представьте себе, что вы вместо высокой французской кухни едите бесконечные гамбургеры из дешевого ресторана. Угу. Вам их могут сервировать очень красиво, но это все равно останется дешевым гамбургером. Ну, через какое-то количество времени вы будете весить тонну. И это серьезно скажется на здоровье. До тех пор, пока вы не начнете балансировать питание. Балансированное питание – это в том числе и какая-то другая еда, кроме гамбургеров, как бы красиво они не были сервированы. Угу. И в этом смысле, я бы сказала, возрождение гуманитарных наук в России – это не только касается искусствознания или там музейного дела, этнографии, антропологии – это тоже гуманитарные науки. А поскольку последнее – это зло, которое приходит из середины 20 века, что гуманитарии никому не нужны.
Да, такое уничижение какое-то. Но ты математики не понимаешь, что это гуманитарий.
Да, к черту. Не бывает гуманитариев и технарей. Бывают люди образованные и не очень. Угу. Если человек, который утверждает, что он хорошо образован, не может мне навскидку сказать, кто такой Пушкин или как выглядит Сикстинская Мадонна Рафаэля, то он не технарь, он просто необразованный человек. Вот я, например, знаю, как и на Солнце проходит реакция. Я знаю, что такое фотосинтез. У меня есть представление о биологии человека. У меня есть, я знаю, что такое валентность. Это все школьный курс. Ничего такого, я сейчас не выдаю каких-то там тайных знаний. Да, я, в принципе, поднапрягшись, могу решить квадратное уравнение и функцию начать рассчитать. Ну, и там просто надо посидеть, вспомнить, как это делается. Сделает ли меня это математиком? Нет, конечно, не делает. Но, извините меня, моя профессия в гуманитарной сфере, но это не значит, что я не понимаю там логику математического размышления или ничего не понимаю в физике. Понимаю, конечно. Ну, какие-то базовые. А когда мне человек пренебрежительно заявляет, что ты занимаешься ерундой, потому что история – это вообще не наука, а искусствознание – это просто там заговор искусствоведов. Ну, он просто необразованный дурак. Там...
Но с вашей точки зрения, можно каким-то образом что, навести людей на то, чтобы они хотя бы посмотрели беседы о русской культуре Лотмана, почитали Лихачева, что сделали.
Не надо читать Лотмана и Лихачева, это все все-таки для подготовленных людей. И Лотман, и Лихачев. Хотя Лотман говорит достаточно просто, но просто в современном мире его неторопливая такая повествовательная подача профессора университетского, она, конечно, не работает. Работать надо с людьми. Просвещение, постоянное просвещение. Знаете, вот, естественно, научники создали портал anthropogenes.ru. И этот портал anthropogenes.ru, он в конечном итоге выполняет огромную часть функции, и просветительской функции. И премия учреждена «Просветитель». Мне очень хотелось бы, чтобы эта премия «Просветитель», а она охватывает гуманитарное направление. Мы должны учиться работать с публикой, мы должны учиться работать с людьми. В конце концов, они не обязаны знать то, что знаем мы. Мы, конечно, можем там сколь угодно долго. Раньше была советская власть, и ты, пройдя программу в советской школе, ты получал набор знаний, если ты, конечно, не полный идиот. Тебе их просто вколачивали в голову километровыми гвоздями металлическими. Сейчас в одной школе одна программа, в другой школе другая программа. Мне одна мамочка заявила, почему вы считаете, что я должна знать такой Геракл? Я говорю, не надо знать вам, кто такой Геракл. Чего пришли тогда? Угу. Ребенка привели. То есть вы хотите, чтобы ваш ребенок знал, кто такой Геракл, а вам это не нужно.
Это опять нас с вами относит к началу нашей беседы, осознать, кто мы такие.
Формирование потребностей. Одна из задач просвещения – это формирование потребностей человека в знаниях. Угу. Вы ведь поймите, что само по себе знание, вы знание, вот у вас, вот у нас у всех в кармане лежит эта штука, тут набираешь в любой поисковой системе, на тебя высыпается какой-то тонны этого знания.
Конечно, но стоит отключить мобильный интернет, и все встали, потому что не знают, где они находятся.
Да, даже в городе не ориентируются.
Да,
вот ровно. Поэтому нам необходимо, и это тоже еще одна важнейшая задача, нам нужно думать о том, как нам надо менять систему образования. Что такое образование? Это навык работы с информацией, прежде всего. Это не само по себе знание. Само по себе знание, ну, вот элементарно. Помните, Шерлока Холмса, например, не знал, вращается Земля вокруг Солнца или не вращается. Вот его интересовало, а то по пеплу мог определить сорт сигары. Значит, он сам осознанно выкинул из своей жизни ненужные вещи. Можно ли сказать, что если бы Шерлоку Холмсу понадобилось узнать законы математики, он бы их не узнал? Узнал бы, конечно.
Узнал бы, конечно. Ну, потребность была в этом.
Да, безусловно. У него просто потребности такой не было. Соответственно, что мы должны делать? Мы должны дать людям возможность научить их, сформулировать их потребность в этом знании. Не в просмотре рилсов бесконечных или в набивании, там, чтении энциклопедических статей. Я вас уверяю, что если вы прочтете завтра всю большую советскую энциклопедию или всю ограниченную в правах Википедию в России, ограниченную к распространению, вы знаний не получите, а у вас это в голове не... Вам нужна система, то есть способ использования этих знаний. Вот это очень важно. И как его в современном мире, при учитывая современные технологии, а главное, огромную когнитивную нагрузку, которая валится на наших детей, гигантскую. А это, на самом деле, очень серьезная проблема, потому что, что бы там ни писали высоколобые мужи в академических институтах, в конечном итоге нам все это кому-то надо будет оставлять, кому-то передавать. Но мы-то еще держимся, у нас там есть заказ советский. А дальше что? Что мы будем делать с детьми, которые не могут текст? Вот, знаете, из школьной программы убрали изложение. Это же кошмар. Диктант может написать любой дурак. Ничего сложного в том, чтобы написать
диктант. Изложить собственные мысли, это правда.
А вот просто прочитать текст и пересказать его на бумаге, не сочинение, а изложение. Просто вот ты прочитал текст и перескажи его. Это же очень важная история. Люди читают тексты, не понимают, что они видят.
А с вашей точки зрения, Елизавета Станиславовна, почему это все-таки произошло? Ведь, по сути, если даже сравнить, например, учебники, обычные учебники сейчас, и те, которые я ради интереса купила, например, учебники советского периода, репринтовые, 53-го года, одно и то же правило объяснено совершенно разным языком. И удивительным образом программа ликбеза в Советском Союзе показала свою эффективность. Высоколобые ученые-мужи сумели сформулировать все правила так, что нация стала грамотной за очень короткий промежуток времени. А сейчас какая-то история, с одной стороны, ускорение, при этом усложнение и каша в голове, и вот этот вот вал информационный, в котором оказываются люди, неспособные его переварить.
Тут несколько вариантов. Первое – это возрождение серьезной гуманитарной науки. Потому что без фундаментальных знаний и серьезных научных исследований вы ничего никому не сформулируете. Второе. Обратите внимание, что, например, был такой прекрасный русский филолог, лингвист, переводчик Корней Иванович Чуковский, да, который писал в том числе это просветительские вещи. То есть это просвещение. А когда мы с вами начинаем формулировать какие-то постулаты или правила вот этим квази-языком, ну это трясет меня от этого. Третье – это насилие, простите. Учись, мой сын, наука сокращает на опыта быстротекущей жизни. Насилие, да, а как вы хотели? Без этого никуда. Вы помните, вот если бы вам бы двойку принесли из школы, мама бы не обрадовалась, ведь правда ведь?
Нет.
А сейчас у нас все детки такие волшебные.
Они говорят, значит, и что?
Двойка не имеет значения, учитель потерял какой-либо инструмент воздействия на ученика, потому что прибегают родители, начинают кричать, что вы обижаете дитятку. Насилие. Я не говорю про насилие физическое. Но человек, ребенок должен понять, если он не учится, он получает по башке. Вы не хотите как бы заставлять своих детей, но будьте готовы к тому, что они... Я ненавидела учиться. Я ненавидела ходить в школу. Мне вообще все от всего этого тошнило. Сейчас я благодарю Бога за то, что моя мама хватила силы воли давать мне периодически по шее за то, что я прогуливала школу. Жестко давать иногда. Знаете, она не била меня, но там как бы не хотела бы повторить. Я когда с дочерью, у меня дочь росла, я там по-другому, да, я пыталась ее заинтересовать. Но у мамы не было времени меня заинтересовать, она пахала по 12 часов. Вот, а у меня нет детских, а вот это детские травмы, вот это все. То есть мы должны по отношению к своим детям, дисциплина прежде всего, вы поступите в любую западную, дорогую, настоящую частную школу, там никаких гаджетов. Там в некоторых случаях еще розгами дерут. Они это не афишируют, но всыпать могут. То есть, да, это родители, которые должны быть к этому готовы, к тому, что если ребенок учится, то он учится. И несмотря на это его бесконечное нытье, мама, я не хочешь, заставим.
Ну, а что делать? Еще делать? Что делать? Все не хотят.
А хочешь
что,
в люди выбиться вперед? И вот это вот, с одной стороны, просветительская политика, с другой стороны, известная доля насилия, да, а с третьей стороны, востребованность людей интеллектуального труда, вы поймите, что далеко не всем нужно высшее образование.
Да, но теперь очень сильно переживают из-за того, что как это государство пока ограничивает возможности получения вышки, ну, там, сокращает платные места, все-таки переформирует людей в... Нет, именно платные тоже направления. Ориентирует на колледжи, кто-то говорит, что как это так? А с другой стороны, а что плохого?
Я вам сейчас расскажу одну историю, никто об этом в России мало кто знает.
Давайте.
В германоязычных странах, включая Швейцарию и Германию, собственно, приблизительно в шестом классе проходит профориентация, где детей делят на три потока А, Б и С. И вот поток С не получит высшее образование. Это будут лучшие в мире сантехники, сварщики, сыровары, рабочие профессии. Они будут прекрасно жить. Но им вышка не нужна. Она им просто не нужна. Психотип не тот. Это не хорошо, не плохо. Это происходит не то, чтобы там сидит какой-то учитель, который говорит, этого взять, этого не взять. Это результат довольно серьезной работы, на детей смотрят 6 лет. Но это так. Когда я людям об этом рассказываю, они не верят. А это так. Более того, например, у меня есть много друзей, живущих за границей, давно уехавших, там уже дети родились, и там только русские мамочки своих детей пытаются тащить. Всем остальным, ну, не хочешь, не надо, не учись. Захочешь, будешь учиться. И там по-другому выстроена система мотивации. Это не значит, что это уберегает их от проблем. У них там другая проблема. Прежде всего, с неконтролируемой миграцией, которой вообще никто не занимается, и образованием этих детей тоже никто не занимается. Государственная система просто дохнет. Хочешь, чтобы у тебя ребенок нормально учился в Швейцарии, частная школа, либо ботать. Вариантов нет других. Но, соответственно, там, где родители заставляют своих детей ботать, они будут ботать. Значит, они будут из них что-то выйдет. И это происходит в шестом классе. Не в десятом. При этом Швейцария, если ты потерял профессию по каким-то причинам, тебе даст возможность переучиться, можно даже получить какое-то начальное высшее образование в 40 лет, например, да, и стать из сантехников юристом. Но как бы основную часть карьеры, первая часть идет в элиту будущую, политическую, финансовую, вторая часть – это ученые, ну, то, что мы называем творческой, научной, технической интеллигенцией, а третья часть – это...
Рабочие.
Рабочие. А синие воротнички. И ничего страшного в этом нет. Тащить ребенка любыми путями на получение вышки, если у него нет к этому склонности, ну, получит он этот диплом. На него затрачены ресурсы, усилия, ваши усилия, прежде всего. А он, мало того, что он сам несчастен, потому что он...
Он потерян и не знает, что делать-то.
А дальше он теряет 5 лет своей жизни минимум. Ну, 4-5 лет. Просто непонятно зачем. Высшее образование в нашей стране можно получить спокойно до 36 лет. Я поступил в университет в 30 лет. Когда до меня наконец дошло, я вообще долго соображаю, а тут, видите, 15 лет понадобилось, чтобы до меня дошло, что мне нужно высшее образование. Я это сделала сама, не потому что мне мама сказала или там среда давила. Я к этому моменту прошла там определенное количество профессий, когда я доросла до этого уровня, я пошла, поступила в университет и закончила его с красным дипломом, чем до сих пор горжусь. Но это было осознанное решение. То есть, когда я призываю людей не давить на детей с точки зрения успеваемости, слушать своего ребенка, любить его. Любить, понимаете?
Слушатели, много вопросов вам задают по поводу приучения детей к культуре. Каким образом нам снова стать читающими, разбирающимися хотя бы в базовых каких-то принципах?
У меня есть только один рецепт. Читайте. Да. Вот у вас ребенок родился, и вы ему читаете книжки. Если вы с ребенком своим общаетесь, запихнув его, придя с работы, включив ему гаджет, неважно какой, телефон, телевизор, там, компьютер, не имеет значения, и у вас два... Отстань от меня, у меня два часа отдыха, и сам в телевизор уперся или в рилсики, ну, как бы он и не будет читать. Вот у меня есть друг и коллега, да, у него ребенку 3 года. Дома нет телевизора. Телефоны приносятся домой, выключаются, кладутся на верхний полк, чтобы достать невозможно было. И мама читает, и папа читает, и книжки дарят, и вот занимайтесь им. Это такие, как мне приучить ребенка ходить по музеям? Никак.
Ходите с ребенком в музей, наверное.
Ходите с ребенком в музей, и ребенок привыкнет сходить по музеям. Ну, то есть, если вам неинтересно. Я много раз это видела на экскурсиях, когда я работала экскурсоводом. Люди приходят, ребенка ты пытаешься как-то заинтересовать, а сзади родители стоят с этими гаджетами в руках и вот этими кнопками. Говорит,
ну я же его привел, да.
Ну да, ну что, мне неинтересно. Если ты не вовлечен, ребенок не вовлечется. Бывают, конечно, исключения из правил. Всякое бывает, но это там 0,5%, ну процент максимум. Если вы не занимаетесь своим ребенком, им никто не будет заниматься. Ни государство, ни школа никакая. Своему ребенку должны только вы. Задача учителя – передать ему знания и следить за его успеваемостью и поведением в школе. Все, точка. Если вас что-то не устраивает в учителе, я не понимаю, что не бывает там универсальных ситуаций, повезло, не повезло, здесь тоже очень важно, как с врачом, даже как с сантехником. Хороший сантехник вам все сделает, плохой сантехник будет только деньги тянуть. Это очень много зависит от того, попадется вам профессионал или нет. Но вы должны понимать, что, наверное, все-таки вы должны слушать своего ребенка, но и слушать мир, который вокруг него происходит, и вы должны им заниматься, вы должны быть вовлечены.
А вот это сейчас активное внедрение элементов шоу в культуру, внедрение искусственного интеллекта в надежде на то, что это гонка за технологиями, или все-таки это какая-то понятная
адаптация? Это усилители вкуса. Глутамат, да? Натрия, знаете?
Конечно.
Вот нам после глутамата натрия любой естественный продукт кажется пресным.
Но да, но это не есть хорошо, наверное.
Это очень плохо. Это бесконечно, рано или поздно набивается эмоциональный мозоль. Это вполне реальный фактор.
Человек перестает воспринимать,
замыливается восприятие. Поэтому хотите, чтобы ваш ребенок умел слушать тишину, отнимайте гаджет, вывозите на дачу, где не ловит интернет. Просто с ним на костре рыбу, сходите на рыбалку, пожарьте с ним рыбу, или там сварите, что с ним там делают рыбаки. Понимаете? Почитайте книги, поговорите с ним. Ну, то есть выстроить этот навык общения. Тут еще одна проблема. Мы же, вот мое поколение, это поколение с ключом на шее. Мы выросли без наших родителей. В силу многих обстоятельств, сейчас уже не будем это разбирать. У нас этот навык немножко утрачен. И у наших родителей, соответственно, они не те бабушки и дедушки, которые сидели с нами. Это вполне себе бабушки и дедушки, которые в гробу видали сидение с внуками. Они лучше про программу «Московское долголетие» будут...
По музеям ходить,
да. У них вообще золотой период жизни. И для них как бы сидение с вашими детьми, ваши дети – это ваша ответственность. Точка. Хотите, чтобы ваш ребенок всю жизнь питался суррогатом – это ваш выбор. Приучите к суррогату, будет есть суррогат. Если ваш ребенок гений, он с этого выскочит.
Слушатели спрашивают, интересно про нейросети. Говорили, что они убьют искусство. Я сам в это лично не верю, но, может быть, ваши гости на этот вопрос ответят.
Ничего не будет, через 20 лет будет одно сплошное телевидение. Знакомый текст,
правда? Конечно, «Москва слезам не верит», да.
Вот, это вот повторяется приблизительно каждый, начиная со второго этапа научно-технической революции, то есть с 17 века, каждые 20 лет. Не будет. Нейросеть – это продукт, который компилирует информацию, он не изобретает ничего. Он ускоряет. Отличный автосекретарь, я пользуюсь. Ну, все потом переписываю. Вот просто с нуля.
У вас есть ощущение, может быть, как раз понимание этого процесса, почему поколение начала, может, там, конца 70-х до там, 2000-го года примерно, вот эти два поколения сейчас очень сильно ностальгируют?
Ну, потому что мы живем в чужом для нас мире. Ну, этот мир... Ну, слушайте, вы Алису смотрели, которая «Гость из будущего»?
Да, конечно, да.
Если
да,
бы, это 84-й год. Да, представьте себе, что вам в 84-85 году сказали бы, что у вас через 30 лет в кармане будет устройство, которое мало того, что будет осуществлять видеосвязь, вы сможете смотреть на ней кино, читать книги, подключить доступ ко всем знаниям человечества, слушать радио. Вообще все. Вы бы куда человека отправили? Вы бы в лучшем случае посмеялись над этим. Мы живем в мире, к которому мы не привыкли, мы в нем не росли. И нам проще обернуться назад. Потому что, честно говоря, смотреть вперед страшноватенько.
Елизавета Лихачева была с нами, искусствовед, историк архитектуры. Елизавета Станиславовна, спасибо. Ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.